Luki sui commentari.
Да, от Луки 9, вот первом, во втором стихе написано, что послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Я думаю, это как-то в параллели, потому что в Царстве Божие, то есть когда Иисус придет, и Царствие Божие будет здесь на земле, не будет, конечно, никакие больных и так далее. Итак, они сделали эти чудеса, чтобы как-то показать людей, как будет в Царстве Божие. То есть, когда Иисус придет, воскресенье будет, судный день, и потом Царствие Божие будет основано здесь на земле. И это будет вечное Царствие здесь на земле. И, конечно, никакой болезни не будет, в самом смерти не будет. И Иисус хотел, чтобы они показали бы, как это будет через эти чудеса. И это вот для нас, которые крещенные во Христе, мы ожидаем тогда пришествия Иисуса и воскресения. И вот это Царствие Божие является нашей перспективой, наш конечный пункт, перспектив, который у нас есть в нашем судьбе. И поэтому видим, что они проповедовали о чем? Не просто Иисус, не надо верить в Иисусе. Они проповедовали Евангелие о Царстве Божие, то есть о том, что Иисус придет и Он будет основать вот то Царствие. Это не просто вечная жизнь. Тут в вечности имеется какой-то контекст. И тот контекст это вот в том, что мы будем вечно жить в Царстве Божьем. В 5 стихе Иисус сказал, если где не примут вас, то выходя из того города, отряссяйте и прах от ног ваших, во свидетельство для них. Это вообще то, что евреи сделали, когда они посетили не еврейские страны, то есть страна из язычников. Когда они вернули, они отряссяли прах от ног. Потому что это как-то символ о том, что тот прах из этого язычества как-то не принадлежит мне. А Иисус имел в виду, что если даже Израил, людей в Израиле не приняли бы его Евангелие, они просто так, как язычников. И это значит, что тех, которые не, тех из Израиля, в смысле из народа Божия, которые поступают как язычников, они будут в конце концов так и язычников в судном дне. Когда Ирод начинал слушать о действии Иисуса, он был поражен, потому что он сказал в 9 стихе Иоанна, я обезглавил, и кто же этот? О котором я слышу такое. А Иоанн Креститель проповедовал об Иисусе. Почему? Ирод как-то это не понял. И то же самое вопросы, когда Иисус задал вопросы в 18 стихе, он спросил их, в смысле учеников, за кого почитает меня народ? И из этих вариантов либо Иоанн Креститель, или Илию, или какой-то пророк, никто не сказал, Мессиях. Хотя Иоанн Креститель проповедовал об Иисусе, он сказал, вот Агнце Божие, вот Он. Я просто предварительно объяснил вам, что Мессиях придет, и вот это Иисус из Назарета. А людей, кажется, вообще не поняли то, что Иоанн сказал, хотя он столько раз это повторил. Но людей пришли к нему, написано, всякий город Израилева, в смысле к Иоанне, приняли крещение от него, покаялись, да, мы грешников согласны. Но, в конце концов, они не поняли или не приняли то, что он сказал об Иисусе. То есть, вполне может быть, что мы сможем иметь целый вот ряд религиозных, скажем, опыты. О том, что, я покаялся, сожалею, что я не то сделал много раз в жизни. Я хочу как-то быть с Богом. Я очень уважаю такие проповедники, как Иоанн Креститель. Но все равно, вообще, не принимать сами основательно моментов об Иисусе. Это то, что мы видим. И что есть... Как вчера, по-моему, мы трогали Торики, Юра объяснили нам, что вот есть разница между духовностью и религией. Огромная, колоссальная разница. И вполне возможно, что человек даже очень религиозно ходит в храм и все такие добрые делает. Но человек очень далеко от духовности, короче, очень далеко от Иисуса. Итак, я считаю так, что они все бегали к Иоанну Креститель, он проповедовал об Иисусе, они как-то ему слушали, да, покаялись, даже крестились, а, видимо, они вообще речь об Иисусе как-то не поняли. Или не хотели просто воспринимать. Чтобы когда Иисус задал им вопрос, за кого почитает меня народ? Ну, из этих вариантов это видимо, что никто даже думал, что, наверное, Иисус является Мессией. Хотя Иоанн Креститель столько раз это объяснил, что вот он, Иисус из Назарета, является Мессией. В 10 стихе Иисус, написано, удалился особо в пустое место, близ города, вот, чтобы, по-моему, молиться. И опять мы это видим в 18 стихе. В одно время, когда он молился в уединенном месте, то есть он ушел в приватность, чтобы молиться. И столько раз мы это читаем в Библии, что верующий человек так и сделал. И вот это призыв к нам сегодня. Если мы на самом деле ходим с Господом, если у нас есть на самом деле живое, обоюдное отношение с Ним, то требуется, что мы найдем время молиться. И не просто так, как формальность. Ой, еду есть, ну ладно, спасибо Господи, все, аминь. Или, ой, Господи, помоги. Когда какой-то крайний случай есть или проблема, ой, Господи, помоги, пожалуйста, умоляю Тебе. Это одно. Но я не говорю, что это не надо. Но я имел в виду, что молитва – это более, ну, сознательно с телом. Например, Иисус так чувствовал, мы здесь видим даже два раза, что Он ушел в пустое место, удалился, чтобы общаться с Богом. И для нас то же самое получается, что нам надо, вот если мы по-серьезному ходим с Ним, это не просто вопрос насчет молитвы, ой, Господи, помоги, при, ну, сложном случае, проблеме и так далее. Нет, это значит регулярное общение с Ним, это то, что надо. Например, человек работает в офисе и просто чувствуется тот необходимости быть с Господом, ну как может быть, когда занято, ну, буквальным образом, ходи в туалет, и вот стой там и молись Богу, хоть один минут. Это, вот, в принципе, такие моменты являются в практическом плане духовности и отношения с Богом. И, ну, это призыв к нам. Столько минут каждый день мы занимаемся молитвами. Я знаю, что в одном плане наша мысль является даже молитвой. Но это да. Но факт того, что это да, это не значит тогда, что у нас тогда никакой необходимости вообще в более формальном плане молиться Богу. Потому что Бог постоянно, ну, пытается как-то связаться с нами. Но получается, если мы не ответим, то это получается одну сторону разговор. От Бога к человеку. Через Его слов, через вообще... Ну, его голос как-то в жизни, и что? Мы вообще не отвечаем. И нельзя сказать, что ой, у меня некогда, у меня времени нету. Мы найдем время на то, что для нас важно, и мы все это знаем. В 12 стихе, конечно, была масса людей, которые слышали Евангелие, и сейчас уже поздно, и они голодные. В другом Евангелии написано, что 5000 человек. В 12 стихе приступившие к нему, 12 говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли и покупали, ну, достали пищи. И есть какую-то тему в Евангелии, где учеников, в смысле 12, всегда как-то хотели отправить людей от Иисуса, но отпустить им. То есть, например, когда дети пришли к Иисусу, или женщины, ну, матери с ребенками, опять Они сказали: да нет, уходи отсюда, не беспокой Иисуса. И дальше, когда эта женщина, которая, ну, не еврейка, пришла к Иисусу с просьбой, что у меня больная дочь, помоги, пожалуйста, они отправили ее, ну, иди отсюда, вон отсюда, ты язычница. Не надо такие у нас. И опять здесь, и тоже, когда Иисус покормил 4000, это одно и то же история. Они, в смысле 12 апостолов, сказали Иисусу: ну, отпусти им, не надо такие. Вот. То есть, каждый раз они как-то не хотели. Они думали, что да нет, эти люди не искренние, они язычников, они немножко просто здесь, чтобы, ну, бесплатно хлеба, как сказать, взять. И каждый раз они неправильно сделали. Когда вот они запретили детей к Иисусу, Иисус очень строго им запретил, сказал: да нет, пусть дети ко мне. Пусть эти женщины своими детьми, пусть они. То есть картина, которая у нас есть из Евангелия, это о том, что Иисус сам всегда открыто, а учеников как-то закрыто. Да нет, это, тот человек нельзя, тот человек не искренний, тот толпа, тот контингент не надо. И Иисус наоборот: нет, приходи ко мне. И все то, что случилось в служении Иисуса в этом 3,5 года, когда он служил, в принципе, повторяется и в нашей жизни, в принципе. Потому что у нас то же самое, есть всегда такой тенденции, в смысле, мои как ученики Иисуса, да, сказать, что: ой, да нет, той женщине не надо, дети, иди отсюда, вон отсюда, вот тот контингент, да нет, не надо. И мы всегда не прав. Иисус, наоборот, абсолютно, в радикальном плане открыто был к людьми. Это просто наша склонность. Считать, что я искренне, а другие нет. И когда читаем, перечитаем Евангелие, мы так понимаем, что да, они, 12 апостолов, они сперва были такие, что да нет, Господи, мы искренние, а они нет. Хотя они сами такие слабые. В том числе у них были, у них Юда Искариота, ну, тем более они все как-то оказались довольно слабы в духовном плане. Тем более то, что они сказали, просто-напросто нереально. В 12 стихе: «Опусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи». Ну, 5000 человек. В другом Евангелии написано 5000. Как может быть, что они даже, ну, магазинов не были, максимум супермаркетов не были. Тем более, отправ им, чтобы ночевать. Но даже сегодня, если толпа, народ, 5000, а что, найдешь гостиниц за 5000 номеров? Ты не найдешь. Особо написано, что они были в пустое место, в пустыне. Вот пара маленьких деревни, где, ну, скажем, 50 домов по максимуму. Это просто нереально, абсолютно нереально. Ну ладно, они имели в виду, это их проблема, это не наш проблем. Иисус сказал, по-моему, чтобы им провоцировать, в 13 стихе: «Вы дайте им есть». И мы чувствуем как-то гнев от них. Как они с таким гневом ответили Иисусу: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищу для всех этих людей?» Типа, ты просто не тот человек, Иисус, в том, что ты такой требовательный. Откуда мы сможем найти хлеб здесь, в пустыне? От Марка написано, что они эти же слов сказали: откуда мы сможем найти хлеб в пустыне? Но это то же самое, то, что Моисей сказали, Израил сказали после своих крещения в Черном море, когда они были в пустыне. Они то же самое сказали Господу: откуда мы сможем найти хлеб в пустыне? И, конечно, Бог дал им манна. И им должны вот этого кое-что учить, кое-что понять. И, в принципе, Бог все как-то устроился, чтобы то, что случилось с Израилем в пустыне, когда они жаловали: откуда мы найдем столько хлеб здесь, в пустыне? чтобы эти учеников думали бы, ага, то, что здесь случится с нами, это в принципе похоже на то, что случилось с Израилем в пустыне. Но они не видели параллел. И зачем читать Библию? И зачем Библию в основном, в частности Ветхий Завет, в основном от истории и биографии людей? Зачем? Чтобы мы поняли бы, что в принципе то, что случится со мной сегодня, я не уникальна, я не один, не одна. В принципе, то, что случится со мной, раньше и случилось с кем-то, с этими, ну, верующими людьми или неверующими людьми, которые мы встречаем в листах Писания. И это все такие, чтобы показать нам, что мой путь в жизни, это не совсем уникально. У нас все впечатления о том, что мой путь вообще уникально. И читая, перечитая всякие тут библейские истории, мы понимаем, что да нет, это не совсем уникально. Иисус следующим образом решил тот вопрос в 16-м. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Иисус, конечно, с этим проблемой, он мог бы эту проблему решить всяким образом. Он мог бы просто-напросто вот спросить у Бога, чтобы хлеб явились перед каждым человеком. Но он так не сделал. Он мог бы, конечно, чтобы вот с небеса какой-то Биг Мак или Бургер или как явились бы перед каждым человеком. Но он так не сделал. Он сделал таким образом, что он просто благословил их, преломил и дал ученикам. И они раздали народу таким образом. И это типично, как Иисус действует до сих пор. Что он через нами, через свой народ, он отвечает на, ну, нужды. То есть он дает нам, чтобы дальше передать. И, конечно, все то, что он здесь сделал, он сделал, это видимо, какой-то прообразом преломления хлеба. Потому что вот тот же самый, ну, язык встречаем, что Иисус благословил хлебов, преломил и дал ученикам. Здесь написано, чтобы раздать народу, чтобы дальше раздавать. Итак, когда мы совершаем преломление хлеба, и мы получаем тот хлеб, и это кушаем, это чтобы раздать народу. Это чтобы раздать дальше. То есть, то, что мы получаем от Иисуса, мы не сможем просто хвастаться о том, что, ну ладно, Он дал мне вот спасение. Ну, слава Богу. Но это надо раздать. Это нельзя хранить у себя. Не может быть так. Они все кушали в 17 стихе, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. То есть он столько сделал, они все насытились, и даже после этого столько кусков осталось лишних. Людей в первом веке в Палестине жили довольно бедные. Для им каждый кусочек хлеба, тем более рыба, это какая-то драгоценность. Это для им очень важно. И для им это какая-то трагедия, видеть такую массу, вот, еда. Вот, хлеб и рыбов как-то лишний. А зачем эта трата? Зачем тратили столько? Я думаю, что Иисус специально это сделал, чтобы показать им, что, знаете, у меня это ни при чем. Количество еды, это абсолютно ни при чем. Вы думали, вы переживали, что ничего нет, на чем кушать, знаете, для меня это ни при чем. Могу дать столько. Конечно, для нас это очень сложно поверить, что для Иисуса, для Бога это ни при чем. Потому что мы все как-то считаем наши копейки и считаем, что ой, мне не хватает, ну, если только у меня было бы побольше, тогда я мог бы вот это делать. И сложно, очень сложно для нас, потому что у каждого человека есть такой менталитет, это чисто по-человечески. Считать свои копейки и считать, ой, у меня не хватает, если только, то я было бы так и так делать. Вот. Как-то воспринимать, что у Бога нету никакого ограничения. И тот Бог является наш Бог. 21 стихе. Он строго приказал им никому не говорить о всем. То есть о том, что он Христос. Он 20. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр, за Христа Божия. И он строго приказал им никому не говорить о всем. Зачем? Зачем? Частично я считаю из-за того, что он понял, что сейчас вот его служение к Израилу как-то закроется. Он дал им возможности, и Израил дальше это не хотели. И он как-то хотел сосредоточиться на учении для этих 12 человек. 22 стих, он дал им, наверное, объяснение, почему. Сыну человеческому должно много пострадать и будет отверженным старейшими, первосвященниками и книжниками, и будет убитым, и в третий день воскреснет. Я думаю, он имел в виду, что не надо, чтобы вы будете это сказать людей, что я Христос. Пусть они смотрят на моем крест, на моем смерти, на моем распятии и на воскресение мою. Это будет, в конце концов, причин для им поверить. Это не надо, твой слов. Пусть они сами смотрят на меня там, на кресте. 23. Если кто хочет идти со мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. То есть, следуй за мною, как-то связан, кто хочет идти за мною. Он имел в виду, что было много желающих как-то идти за ним. Так как для нас сегодня есть довольно много людей, которые не против, по идее, понятия христианства. Людей не против на уровне культуры и так далее ходить за мною. Но он сказал, это не вопрос об этом. Просто так идти за мною, носить крестик и как-то показать, что ну да, я не мусульман, я христианин. Он сказал, кто хочет идти за мною, пусть возьми крест свой и следуй за мною. То есть он имел в виду, что это каждый день придется носить свой крест и следуй за мною. Значит, умереть каждый день, потому что то понятие взять, ну, крест, это, они, конечно, правильно поняли, что это значило бы, ну, умереть. Итак, он открывал парадокс, что если на самом деле вы будете идти за мною, то надо каждый день умирать на кресте. Когда мы принимаем крещение, мы умираем со Христом, когда в воде, заходим, это как, ну, смерть с Иисусом, из воды это как воскресение с Ним. И к Римлянам 6 главу написано, что в принципе каждый день, как образ жизни, мы это повторяем. Мы умрем с Ним и жить будем с Ним каждый день. Мы кое-что потеряем ради того, что мы во Христе. Но мы тоже приобретаем для себя жизни, даже Его жизни. И тоже каждый день. 25. Ибо что ползы человеку приобрести весь мир, а себе самого погубить или повредить себе? Что ползы человеку приобрести весь мир? Мы это видим. Но человек, который стал на самом деле миллионер, человек, который все приобрел для себя. И что ползы? Вообще, что ползы? Это миф. И наше поколение, наверное, уже начинало понять, что это миф. Что зачем вообще трудиться, стремиться к богатству? Зачем? Что ползы? И это только 50%, ну, ответ. Это только 50% пути. Это правильно, что да, что ползы? А если тот вопрос остается там, ну, зачем вообще стремиться к богатству, к шикарной жизни, приобщение весь мир для себя. Зачем? Ладно, правильно. Но если ты останавливаешься там, ты в принципе в той же самой ситуации, так как тот человек, который приобрел весь мир для себя, и потом думает, ну, какой это пользу для меня, зачем я это сделал? ответ окончательно только во Христе. И что, если мы понимаем, что это вообще бесполезно, какой польза человеку приобрести весь мир, но если мы все равно не имеем ничего положительного, конкретно, дальше, ну, мы то же самое в этом ситуации. Пользы нету. Это жизнь, это не жизнь тогда, это лишь существование. И я предлагаю, что только во Христе, только через того, что мы отдали наши жизни к Нему, у нас тогда есть пользы. И это самое страшное, когда человек чувствует себя вообще без пользы. Что человек чувствует себя никчемным, что вообще зачем я здесь, что, какой пользы. И это так, что даже если ты приобрел весь мир, если ты так успешен, карьера, богатство, бизнес или как, но что, какой пользы, в конце концов, на самом деле это так. И ответ это только во Христе, на самом деле. Жизни без Него, это вообще зачем? И он сказал, 26-й, кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет по славе Своей и Отца и Святых Ангелов. Значит, Судный день будет, и мы будем там проявиться. Мы будем достучать, знаете, мы будем достучать с Иисусом. Это факт. Жизнь, что Судный день будет. И Иисус сказал, что кто постыдился меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится в этом день. Предполагается тогда, что в Судном день Иисус будет как-то с нами разговаривать в разных случаях из наших жизней. Что такое, ну, допустим, 8 апреля 2005 году в каком-то городе, скажем, в Риге, ты постыдился меня и моих слов. И знаете, мне стыдно. Вот тебе тоже сейчас. Получается, что каждый, ну, дела, которые мы сделали в нашей жизни, каждый раз, когда мы как-то постыдились от него, получается, что нам надо для этого отвечать. Хотя мы, наверное, забыли. Чисто забыли то, что случилось столько лет тому назад. И вот это суд, этого судного дня, что даже мы забыли. Факт того, что мы забыли, не значит, что у нас дальше никакой ответственности нету за то, что мы сделали. Это значит, что нам надо просто уповать на милость Божию. Когда мы даже считаем, что ну я не такой плохой человек, знаете, что очень многие, которые мы сделали, не то. Мы даже об этом забыли. Мы даже об этом не сможем помнить. А факт того, что мы не помним, это не значит, это не оправдание. Функции нашего памяти не является какое-то очищение, какое-то, ну, прощение. Нет. Потому что Бог все обо всем знает. И не только отрицательно, и тоже положительно. То, что мы сделали. Хорошее. Бог это, конечно, вспоминает. Тогда Иисус сказал им, 27 стих, есть некоторые здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидеть Царствие Божие. Я понимаю, что он потом имел в виду, что некоторых из вас будут смотреть преображение, потому что сразу после этого написано вот это преображение Иисуса. И Петр, Иоанн, Яков это видели. Но 32-й Петр же и бывшие с ним, то есть Иоанн и Яков, написано, они отъявчены были сном. То есть они подрамули и спали. Интересно, что тех три человек, Петр, Иоанн, Яков, дальше, и тоже были с Иисусом в Гефсиманском саде. И опять написано то же самое, что подрамули. Опять написано, что отягченные были сном. Хотя перед славой, который был вот в лицо Иисуса. Они все равно потронули и спали. Почему это так похоже? Опять эти три человек, то же самое, как в Саманском саде, то же самое, тот ошибок, скажем, сделали. Я думаю, то, что здесь случилось, это чтобы дать им какой-то урок. И, конечно, Иисус это дал им в надежде, чтобы дальше, в Гефсиманском саде, они не будут повторить тот же самый ошибок. Но они повторили. И разве это не похоже и в нашей жизни? Что Бог дал нам столько уроков, в принципе, чтобы мы кое-что учили бы от этого. И потом, как хороший учитель, он повторяет тот урок в нашей жизни. Повторяется, в принципе. Иногда мы правильно решили эту проблему. И почему он повторяет? Ну, помните, в математике вот столько упражнений, в принципе, одно и то же. Чтобы повторить урок, чтобы ты принцип понимаешь. Ну, скоро всего, вот так этих учеников, эти трое, Петр, Яков и Иоанн, они не то сделали, в том, что отягченные были снова. При Иисусе, при Его славе. И повторился в Гефсиманском саде и опять. И в одном плане это утешение для нас, когда иногда мы смотрим на нашу жизнь, мы думаем, столько Бог пробовал мне учить. Да, я вижу, столько раз Он дал мне вот такой красный свет, какой-то момент, чтобы разбудить меня. И вот я, к сожалению, не сделал согласно то, что Он дал мне. Понять. Ладно, это не оправдание, но это утешение. В том, что даже у Петра, Иоанна, Яков то же самое, к сожалению, было. Но частично это из-за того, что у людей, наверное, они в том числе, просто не размышляют о значении события в жизни. Люди просто размышляют жизни просто так случиться. Чем подумать? Чем, так как Павел сказал, человек пусть сам себе испытывает. То есть размышлять, зачем это случилось. Чтобы молиться Богу, чтобы Он открывал наше разумение, наше понимание, чтобы мы поняли, зачем именно это случилось. Зачем Бог это допускал. Почему это случилось. Почему я с этим человеком выстучал. Почему такой беда была у меня. Почему это случилось или это. Надо размышлять, зачем это случилось. Чтобы, когда, в принципе, тот же самый ситуация повторяется, мы понимаем, ага, это опять, да, это от Господа, опять, но испытание, чтобы это повторяется, тот, момент в жизни. Это тоже объяснение, почему есть в жизни такой смысл у нас дежавю, то есть я здесь уже был, я уже видел, в принципе. Да, почему это? Чувствую странно, что, в принципе, да, я уже в этом обстановке был и раньше. Почему? Потому что это все от Бога. И вот Он это специально планировал, Его программ для нас. В жизни это не просто случайно. Человек не один, не одна на этом свете. У Бога есть специальная программа для нас. И Он действует согласно той программе, чтобы ввести человеку ближе к нему и, в конце концов, вечной жизни. Но есть те, которые вообще не хотят это. Есть людей, которые предпочитают как-то жить в жизни, как в сонне. Как, все как-то не в реальности. И просто принимают жизнь, как есть, каждый день. И каждый день, в принципе, похоже на другой, день за день, год за год, и умирают, и все. Когда Бог хочет, чтобы мы поняли, что есть другая программа для нас в жизни. Так, 44-45. Вложите его себе в уши слово сие. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слово сего, и оно было закрыто от них. Так что они не постигли Его. Но дальше, после того, что Иисус воскреснулся, и Он явился к ним, Он очень строго с ним, почти ругал. Он сказал, зачем вы не поверили? То, что я сказал, что я буду воскреснуться. Помните, когда тех два учеников шли по дороге к Эммаус, Иисус явился. И они не поняли, что это Иисус. И он спросил, а ну, какой у вас упадший вот, дух, зачем у вас такой, ну, вы такие грустные? И они сказали, ну, мы за Иисуса из Назарета, но он уже умер. И мы это не ожидали, и уже третий день уже после его смерти, это вообще все, надеялся на него, и все, и он умер, и все. Иисус сказал, что он умирает на кресте. Он столько подробностей предсказал об этом. И после трех дней он сказал, что я буду воскреснуться. Но они просто это не поняли. А здесь написано, что это было закрыто от них. В смысле, Бог это закрывал от них. А зачем тогда Иисус как-то ругал с ними? А зачем вы не поверили? Кажется, что тогда, что они виновны для этого. То есть, если человек не хочет понять, тогда Бог закроет его глаза. То есть, Бог не просто, но равнодушный. Если человек хочет приближаться к нему, он готов, как сказать, ходить, ну, на встречу с ним. А если человек вообще не хочет, если человек хочет сам закрывать свои глаза, тогда Бог будет в своем очереди и тоже закрывать его глаза. Иногда мы встречаем с людьми, и мы как-то думаем, а зачем вообще тот человек в духовном плане так слепой, в духовном плане, зачем тот человек так далеко от Бога, зачем, кажется, у него вообще совести нет. Частично, из-за того, что тот человек не хотел, не имеет никакое отношение с Богом, и Бог тогда в своем очереди закрывал его глаза. И тоже наоборот, более положительно. Человек поищет Бога, и Бог в своем очереди дальше откроет глаза этого человека. И так мы не сможем никогда просто отдыхать в духовном плане. Это не так, что Бог как-то не обращает никакое внимание на человека. Если мы хотим приближаться, то он будет подтверждать человеку в этом стремлении. Если человек не хочет, тогда Бог будет даже отпускать тот человеку дальше от него. 48. Иисус сказал им, кто примет сидите во имя Мое, тот Меня принимает. А кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня. Получается тогда, что Иисус имел в виду, что твое отношение к этому ребенку является твое отношение ко Мне. Мы, конечно, не видим Иисуса. Он не существует перед нашими глазами в этом мире. Но это не значит, что Он вообще нету. Когда человек принимает крещение, он принимает крещение во имя Иисуса и имеет свое членство в теле Иисуса. Значит, что он является членом тела Христова. Итак, если человек во Христе, он является представителем Иисуса. Поэтому наше отношение к друг другу во Христе является наше отношение именно к Иисусу. Если мы считаем, что да нет, с этими людьми во Христе я не хочу ничего общего, это именно наше отношение к Иисусу. И это и тоже ободряет каждый из нас, что у меня есть значительность. Я являюсь Его представителем на этом свете. Людей, поскольку они встречались с нами, встречали в этом плане с Иисусом. Так, дальше они шли в Иерусалиме. В 51 стихе Иисус восхотел идти в Иерусалим. Но было село, которое не хотели Ему воспринимать. И учеников сказали, давайте, в 54-м, Господи, хочешь ли, чтобы мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Иисус сказал в 55 стихе, Он запретил им и сказал, не знайте, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. То есть, этих людей в этом селе, конечно, неправильно. Они не правы в том, что они не хотели воспринимать Иисуса. Учеников хотели как-то им сразу истребить и наказать для этого. А Иисус, поскольку я понял, его отношение было наоборот. Ну, ладно, это он имел в виду, это мое дело предлагать. А если они не хотят, давайте дальше. Он сказал, что его фокус, он сосредоточился на то, что спасать человеку, не чтобы наказать. Он сказал, что он пришел не губить души человеческие, а спасать. И он тоже имел в виду, что мое отношение к этому должно быть и ваше. Этих учеников, видимо, далеко от него. И, может быть, и тоже для нас. Что мы как-то думаем, ой, тот человек не прав. Его поступление, поведение неправильно, его учение неправильно. Иисус более положительно смотрел. Хорошо, они не хотят принимать? Ладно, давай, дальше. Речь о том, что надо им истребить, надо им наказать. Да нет, он об этом не интересовался. И тоже в Ветхом Завете мы читаем, что даже у Бога, у Него никакое удовольствие наказать грешников. Он более положительно сосредоточится на том, что я хочу спасать души человеческие. Не чтобы, ну, в смысле, наказать и так далее, ну ладно, он умеет это делать. Но это не то, что он любит, это не его фокус. То есть он не такой гневный, старый человек на небесах, который видит, ну, грешников здесь на земле и как-то, ну, хочет страшно наказать, истребить людей. Нет. Его фокус это более положительно, на спасение человека. То есть, короче, и Бога, и Иисуса хотят спасать нам. Спасение это то, что они страшно хотят делать. И дать нам. Итак, вы понимаете, почему я всегда ободраю людей принять крещение? Потому что это из-за того, что я постараюсь отрежать тот желание, которое точно есть у Бога и у Иисуса, чтобы спасать человеку, чтобы предлагать тот спасение человека. И в одном плане, хотя Иисус и тоже довольно требователен, в одном плане человек только придется сказать «да». Ну, в смысле, согласен к этому. Итак, обрати ко мне, если кто интересуется.
Хочешь креститься или кому?
Или Славику.
На сегодняшний день.
Ладно, у кого есть кое-что добавить? Столик. Сейчас Толик сейчас читает.
Добавить. Я обратился к Данкину, к этому товарищу, с вопросом до лекции еще.